Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, наступили первые дни, когда мы снова вошли в пору Великого Поста и начали читать канон Андрея Крицкого, который как канон и сам Великий Пост, он может стать для нас неким таинственным временем, которое может открыть, или лучше сказать, приоткрыть для нас отношения между человеком и Богом, и таинственное именно потому, что и внутри эти отношения совершаются, исполняются внутри человеческой души, невидимо для глаз. И таинственный, потому что Бог для человека, хотя человек является высшей тварью, высшим творением мироздания, но и для человека Бог совершенно непостижим и таинственен. И тем не менее, вот эти отношения реальные, они действительно могут совершиться, и человек, более того, может не просто с ними столкнуться, он непосредственно этими отношениями, в этих отношениях, как в конце концов может пребывать, где бы он ни был, на каком бы месте и в какое бы время. И канон Андрея Крицкого как раз и является как бы иконным. Это некая словесная икона, которая говорит не о переживаниях, но неких индивидуальных. Вот я вот таков. Ведь всегда преподобный Андрей Крицкий говорит, когда о грешниках, он говорит, что такова моя душа. А когда говорит о праведниках, он как раз свидетельствует, что именно жизни праведников его душа чужда. Тем не менее, мы его называем святым преподобным. Но можно совершенно однозначно сказать, что канон составлялся преподобным Андреем тогда, когда он уже вошел в меру святости, когда он вырос в святого. И тем не менее, вот так. Вообще, сам канон как раз он отвечает на вопрос, как же может быть такое, что он святой преподобный. То есть он уподобился Господу, и в то же время он все время сравнивает себя с жалкими грешниками, с последними грешниками. И единственное, на что дерзает, так это на то, что он смотрит на образы Нового Завета, которые как бы в становлении находятся. Вот он, сегодня мы как раз вот читали, упоминали о двух образах кровоточивой жене и четырехдневном Лазаре. Это люди, которые, ну, одна была неизлечимо больна, и эта болезнь неуклонно ее клонила к смерти, а другой так и вовсе не просто умер, а уже четыре дня лежал в пещере, в гробу, и тело его стало уже просто разлагаться. Но в том-то и дело, что у того и у другого человека, и у кровоточивой жены, и у четырехдневного Лазаря, мы знаем, жена прямо свидетельствует о своей вере внутри себя. Она сказала, что когда я и прикоснусь к одеждам этого праведника, то исцелею. также знаем о том, что Иисус Христос Лазаря считал своим другом, и его две сестры Марфу и Марию. То есть жизнь этой семьи, брата и двух сестер, была тоже исполнена верой. И поэтому их смертность, она уже была как бы беременна, чревата жизнью. И вот только с этими людьми, которые стремящимися в сторону Божьей жизни, он осторожно может себя сравнить. И даже не столько сравнивает, сколько уповает на то, что его душа будет тоже иметь это движение. И вот, когда мы смотрим на целую череду праведников канона и Ветхого и Нового Завета, то можно совершенно однозначно сказать, что вот тот приточный как бы образ, ну, реальный, который вот есть в Евангелии о том, как молодому человеку было сказано Иисусом Христом, что вот продай все твое имение и следуй за мной. Вот все праведники, они воспринимали этот случай совершенно однозначно, как вот продай все, это значит продай все богатство, которое ты считаешь в тебе есть душевное. Пока оно у тебя есть, то ты им доволен. Ты богат. Пока ты богат, ты не вместишь в себя ничего. И поэтому для них вот этот случай был как бы образом первой заповеди Христовой. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. И они пытались отвергнуть себя, да, это и есть как раз отложить все свое добро, которое на самом деле является бедностью нашей души, чтобы прийти вот в ту нищету, где бы человек взалкал Бога, где бы он ощутил жажду Его, чтобы исполниться, для того, чтобы исполниться добротой Божией. Для этого надо было всегда отказаться именно от своей душевной доброты. И через это прошли абсолютно все святые. Потому что доброта человеческая, все-таки через церковное понимание, видение, то есть зрение церковное, церковь имеет очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И вот через зрение церковное, духовное, мы все-таки прекрасно понимаем, что когда мы говорим о душевной человеческой любви и доброте, которая имеет начаток как бы добра, но мы всегда говорим добро и любовь человеческая всегда в относительном смысле. Именно потому, что и добро человеческое, и любовь человеческая сама по себе, вне Бога, она всегда, к сожалению, неустойчива и непостоянна. Но всегда и все зависит от тех отношений, которые у нас строятся или ломаются с человеком, от обстоятельств, да и просто от собственного настроения. Поэтому не случайно в церкви, в христианстве никогда вообще и Евангелие, и канон, он никогда не говорит о плохом или хорошем поведении. И вообще в церковной жизни Христос в своем слове, в своей жизни, он никогда ничего не говорил о хорошести или плохости поведения какого-либо, он никогда не говорил о морали. И вообще морализма в церкви нет, в духовной жизни есть добродетель. Между этими двумя понятиями огромная разница. Морализм говорит о том, что он говорит об этическом поведении, которые строятся на определенных принципах. И эти принципы человеку нужно исполнять. Но в том-то и дело, что то, что строится только человеческими силами, всегда непрочно. И всегда, к сожалению, нашей гордости. А все, что касается добродетели, это вовсе не открытие в себе каких-то дремлющих, до сих пор не открытых, не раскрытых пока глубин силы моей души, которые до сих пор в недрах где-то существовали, но вот здесь вот я пришел в церковь, и они открылись. Нет. Добродетель всегда в церкви понималась как присутствие Духа Святаго Божия в человеческом естестве. И мы видим вот как раз то, что преподобный Андрей Крицкий говорит в своем каноне о святых, на которые он как бы вот невооруженным взглядом, как бы за версту видно, что он ими любуется. Это не нечто, что вот сейчас я вам покажу вот правильное поведение. Нет. Весь канон, вот если его в целом читать, это всегда именно любовное любование образом, где образами святых, где явлена удивительная жизнь. Удивительная в том смысле, что и словом, и своей жизнью, образом, отношениями с людьми, реальными, практическими, совершенно не похожи на жизнь обычную нашу жизнь, вне зависимости, верующий человек или неверующий, которые никогда не боялись, что, скажем, попустительством каким-то, да, им там кто-то сядет на шею там и так далее. Просто даже подумать о святых действительно это невозможно. И те святые, которые вот ряд, сон, вот этот светлый, святых, которые проходят, подвижников, которые проходят через тропари канона, все они исполнены как раз той силы, которая не другого на крест распинает за какие-то грехи, а сама идет за грешника на крест. И в этом все время чувствуется как раз то самое дыхание Духа Святаго Божия в их душах. Не их сила естества, а некое совершенно таинственное, неизреченное и непонятное для нас соединение в единое целое и человеческое естество и Божие. И в этом смысле как раз, почему и любование-то? Ведь в святых человечество и божество соединилось точно так же, как человеческое божество соединилось в Иисусе Христе. Не раздельно и не слиянно. Божество не подавляло человеческую личность, а наоборот, открыло эту личность. Не то, что не сам человек что-то, какие-то потенции, а как раз в Духе Святом Божием все таланты, все дарования, которые Господь дал человеку, да, они в Духе как раз и открылись полноценно. То есть присутствие Духа Святаго Божия для человека всегда и для святого это было не нечто, что приходит извне, а как бы является уже непосредственно состоянием его души. Отсюда и свидетельство о том, что вот эта высота, она для моего естества, падшего естества, как бы так свидетельствует преподобный Андрей, она совершенно непостижима и своими силами недостижима. И вот именно поэтому рождается плач, и плач этот действительно реальное собственное переживание. Но это говорит не о каким-то, именно не об индивидуальных бедах, вот непосредственно этого подвижника, а то, что присуще абсолютно любому человеку. В том-то и дело, почему канон Андрея Крицкого является иконой. Потому что в этом каноне себя может увидеть каждый. И действительно, для нас, вот если посмотреть на канон так в целом, то все, что говорит преподобный Андрей о жалких грешниках, это не просто присуще нам, мы прекрасно понимаем, что вот уже пройдя неделю страшного суда, что для нас второе пришествие по правде, вот по этой правде, это суд, именно страшный суд. Но когда мы смотрим уже на то, каков человек может быть праведник и милости Божией, то тогда мы видим, что на самом деле второе пришествие – это реально, на самом деле, воистину, это не страшный суд, а это слава Божия. Слава Божия, которая делает из жалкого грешника того самого праведника, на которого можно залюбоваться, милостью Божией. И поэтому по вере, по надежде, которая не постыжается, по слову апостола Павла, мы все-таки видим в этом втором пришествии прежде всего наше преображение, а преображение всего мира. И вот парадоксально как раз, но именно мрак, пропасть, бездна, с которой мы сталкиваемся, читая канон, вот мрак, пропасть и бездна нашей души и расстояние между человеком и Богом. Но именно вот этот мрак и бездна становится как бы критерием близости Бога и человека. Потому что пока я в себе вот этот мрак и бездну, меня разделяющие с Богом, не увижу, мне милосердие Божие не нужно. Ведь, понимаете как, милость Божия, любовь Божия, она явлена всегда. И сегодня мы прямо в Кондаке, как раз каноном, мы пели, что он везде сы и везде пребывает, он везде есть и пребывает везде. И дело не в том, что он когда-то отступает от меня за какие-то грехи, но я своими грехами закрываюсь от этой милости. Закрываюсь, это не значит, что меня милость теперь минует, нет. Я все равно под крылом его милости, но только я этой милости не вижу. Грех заслоняет от меня самое главное, видение именно меры своей вины в этой жизни. И чем больше я в нем укореняюсь, тем бесчувственнее становится моя душа к собственному греху, но она действительно очень остро всегда переживает чужой грех, который не направлен прямо на себя, да, а просто где-то вот кто-то в чем-то согрешает, и мы негодуем там, скажем, возмущаемся, тем самым негодованием и возмущением, как бы показывая, насколько мы иные. Есть даже такое, как бы бытовое присловие. Нам кажется, что оно, такое оптимистичное, отрадное, но в основе своей очень фарисейской, когда мы так утверждаем, что все-таки добрых людей все-таки значительно больше, чем злых. Но в том-то и дело, что в этой фразе мы потому и говорим так, что мы хотим показать собеседнику, что мы первые из этих добрых. А вот у преподобного Андрея у него совсем иное состояние. Он как раз все время видит себя как раз последним из этих добрых. Это не значит, что так есть воистину, но это значит, что это реальное его переживание. И понять вот это можно только, знаете, вот вообще-то каждый из нас и не раз подобное состояние переживал. Но состояние, когда не просто жалкого грешника, а когда реально вот хуже всех. Это тогда, когда в грехе, который мы всегда пытаемся сделать незаметно, чтобы его никто не видел, даже когда делается явно, мы обязательно прикроем это какими-то словами, так, чтобы это на самом деле выглядело не грехом, а чем-то наоборот, вот, что хорошего хочу. Наши все-таки души очень лукавые, изощренные. В этом смысле, очень находчивые. Но когда нас вот в каком-то грехе застают, и нам нечем закрыться. Обычно, если это вот очень детям знакомо, когда им что-то запрещают, а они вот там тайно что-то берут, а их застают родители. И я вот от одного отрока, например, слышал, вернее, не отрока, а уже молодого человека, который вспоминал, что с ним было там 5 лет назад, там пустяк какой-то, он взял то, что ему там мама не разрешала, но он признавался, что до сих пор помнит, потому что в то время он не заметил, как подошли его родители. В то время, когда его увидели, ему нечем было крыть, вот действительно провалиться на этом месте. То есть переживание такое, что хуже меня нет. Это всегда бывает тогда, когда грех невозможно скрыть. Когда видит свидетель. Поэтому, кстати, у нас все, и покаяние тоже при свидетелях. При свидетелях. Это как раз очень важно. В это время грех гораздо острее переживается с одной стороны, а с другой стороны, так как человек имеет образ Божий, то нам и легче исповедовать в то же время, потому что мы видим глаза. А так как человек образ Божий имеет, то значит мы видим, мы понимаем, что рядом Христос. Не вот этот конкретный человек, а мы видим просто этот образ перед собой. И на этом, собственно, и основывается таинство покаяния при свидетеле. Именно потому, что переживается острее, и рядом как раз есть те самые живые глаза. Потому что действительно блаженны только чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но мы плотские, да у нас плотские души, мы не видим Бога. Нам Бог дан только в образе, только иконно. И поэтому все у нас иконы. И образы, которые мы видим на иконах, на изображениях, на стенах, фреске. И икона словесная, это Евангелие, икона словесная, также и служба. Храм сам тоже икона, которая является собой как раз того самого человека, не метущегося внутренне, устойчивого, который уже укоренился в Боге, и в Боге получивший совершенную свободу. И уже как раз почему и называется корабль и якорь спасения, не подвижется вовек, как сам Господь, потому что внутри себя имеет Бог. И вот как раз та самая тьма и вот эта пропасть, да, пережить это возможно, видение это и жажду Бога только тогда, когда человек действительно находится внутри Бога. Это и называется на самом деле смирение. Смирение как раз, конечно, это и благодушное восприятие жизни. Но ведь почему? Потому что смирение всегда очень точно указывает расстояние между душой человеческой и Божией и точно указывает тем самым чувство меры и места человека в жизни. Вот какое я место занимаю на самом деле. Без него. И все, что касается грешника в каноне, это как раз образ моей безбожной жизни. Вне Бога я только таков. Вне Бога мое и покаяние, это только самоанализ. Я просто вижу плохое поведение, хорошее поведение, там правильно сделано, неправильно. Я не переживаю. Вообще, если человек переживает, то есть смотрит только, где он согрешил, где у него внутри там чего-то согрешил, неправильный выбор был. Но о таких грехах никогда душа переживать не будет. Мы действительно реально переживаем о своих грехах только тогда, когда понимаем, что вот то, что мы вот сейчас вот осознали, да, это по кому-то обязательно ударило. Кто-то обязательно страдал из-за этого. Кому-то приходилось терпеть нас в этом состоянии. И вот та самая наша гордость порой, которая возникает вот уже, когда мы много лет ходим в церковь, и уже мы себя считаем знатоками. Там знаем, когда кланяться, там и так далее. И часто на входящих смотрим так немножко сверху вниз, поучительно, там начинаем возмущаться, там как-то они неправильно делают. Но именно потому, что мы забываем, какими мы пришли. Вот в самом начале, что называется первой любовью как раз, да, в Священном Писании, первая любовь начинает помнить о первой любви. Это о какой любви-то, когда человек понял, что его Господь принял. Вот такого. Такого, каков он есть. А это всегда некое состояние мытаря. Да мне, Господи, мне по своей жизни, мне на тебя и глаза поднять невозможно. Мне в храм невозможно войти. Я понимаю, что я сюда захожу только твоей кровью, твоим крестом. Что вообще-то в храм Господень может войти только чистый. И мы сюда входим только тем, да, только его крестной мукой, только Голгофой. Именно когда он преклонил главу и спустил дух, только тогда катапитасма церковная разодралась надвое. И до этого никто, но все находились только, как это, в скинии собрания. Это вовсе еще не храм. Храм открылся, врата храма открылись как раз с того момента, как только разодралась та самая катапитасма, когда жертва любви Божией была уже принесена за своих распинателей. И тогда, когда он стал уже клятвой, и когда он стал законом, когда он стал тем, кто несет последствия нашего греха, то есть смерти. Отсюда у него и язва на руках и ногах, они пока остаются. Именно потому, что он за нас несет последствия. Поэтому мы имеем возможность жизни. Опять же, как верующие, так и неверующие. И неверующие имеют возможность обращения. И вот, когда человек переживает действительно грех свой как нечто, что заставляет страдать других и распинает Христову любовь, вот только тогда он видит эту пропасть, но только тогда вот в этой пропасти и он переживает и близость Божьей милости. Потому что преодолеть эту пропасть нет сил у человека. Для этого требуется сила Божия. И поэтому даже действительно страсть сама по себе, страсти, они человеком побурены быть не могут. Как и есть, так и есть. Мы падшие. И падшие прежде всего наши чувства, поэтому мы прежде всего своим чувствам и не доверяем. Они у нас текучие, они у нас непостоянные. И в то же время для нас Бог внешний в ту меру, в какие для нас страсти внутренние. То есть в ту меру, в какой они активно живут в нашем сердце, как средоточие чувств. Но вот как по слову Максима Исповедника, даже похоть человеческая может стать божественным дыханием, то есть жаждой, страстью веры, жаждой Бога. Как раз в жизни, в духовной жизни и природы, и сами страсти, они имеют как бы оправдание, даже не как бы, они именно оправдываются, потому что наша духовная жизнь направлена вовсе не на том, что не на то, чтобы разрушить страсти, а преобразить их, изменить. Вот та самая, когда похоть превращается в жажду Бога. В алкании Бога, когда никогда им удовлетвориться невозможно. Но только это уже, как Максим Исповедник говорит, чистые страсти. И конечно же, канон прежде всего указывает путь к спасению, увидеть в себе грех не как досадное, я досадно споткнулся, и там, и там, и там. Я человек по природе хороший, добрый, но вот периодически как спотыкаюсь. Вообще-то и само по себе даже мысли о том, что вот за этот грех такое-то наказание, да за тот грех такое-то наказание, оно наивно и нелепо, потому что возникает у человека иллюзия, что здесь я согрешил, а все остальные у меня как бы чисто. Смешно. А Бог говорит, что без меня не можете творить ничего сущего благого. И церковь всегда утверждает, что грех как страсть, она значительно сильнее человека, и это некое сквозное наше состояние. И поэтому и доброта наша пред тобой, Господи, говорит Псалом Давидов, что руб поверженный, что срубленное дерево, не имеющее никакой ценности, ничего живого в нашем доброте нет, другими словами говорит царь пророк Давид. В том-то и дело, что нет у нас какого-то промежутка жизни, чтобы вне Бога я что-то сделал чистое, до конца бескорыстное. Беда вся в том, что человек, замкнувшись на себе, в этом и есть наша падшесть. Мы как бы видим себя первичными, а все же вокруг нас это нечто вторичное. И поэтому безбожная жизнь всегда окрашена тем, что мы заставляем как бы всю Вселенную вращаться вокруг себя. Но в том-то и дело, что как только человек входит внутрь Бога, сразу, если хоть где-то была вот, но в малейшей степени появились личные отношения с Богом, эта встреча с Богом состоялась вот именно в том самом живом покаянии, как правило. Я человек благодарен тому, что из какой-то меня пучины, и все-таки ты меня принял. Когда вот эта первая любовь вспоминается, да, то рождаются как раз такие слова, как, помните, из правила вечернего «На сон грядущем» молитвы Иоанна Златоуста: «Избави меня от всякого неведения, забвения, окамененного нечувствия, потому что я только в этом состоянии внутри Бога я могу увидеть и пережить свой собственный грех, а не просто записать на бумажку то, что я вспомнил и осознал. Именно пережить это и есть дух сокрушенный. Я тогда, возвращаясь к той самой первой любви, к той самой благодарности, живым вот этим отношениям, а не заменяя их определенным, пусть мы всегда так переживать не можем, и нам, для нас действительно правило, это порой глоток свежего воздуха, потому что если не будет правила, то вообще ничего у нас часто не будет. Но вот это спасение, мы говорим все время о спасении человека, но все-таки в центре духовной жизни, и канон именно об этом говорит, лежит даже не спасение, а тот самый ответ. Вот весь канон – это ответ человеку Богу, правдивый, нигде себя не оправдывающий. Ведь любой святой говорил о любой своей доброте – это не я. Это Господь. Это не я. Вся доброта, у нас доброта есть, но она очень ограниченная. Вот до этого, да, куда она дальше девается? чуть у нас все, и терпение у нас немножко есть, но чуть-чуть побольше, да, где-то. Сколько раз я там тебе говорил, да еще один раз можно как-то сдержаться, но второй раз уже не выдерживаем. И когда Господь говорит, когда у него спрашивают, да, скольки раз прощать, да, там, ну если считать, так умножить, то получается 490 раз. Но это ясно, что бесконечно. В том-то и дело, бесконечно одно и то же мы должны были бы терпеть. Сами по себе мы, конечно, это не можем. И поэтому требуется вообще вот сама духовная жизнь, цель духовной жизни, это именно ответ человеку Богу. И духовная жизнь – это не взаимодействие благодати и греха человеческого, а это воплощенная, нисходящая любовь Божия и нарождающая, родившаяся, потихонечку возрастающая и восходящая любовь человеческая. И в конечном итоге спасать надо не человека, а спасать нужно любовь Божию, которую человек утерял, которую не видит, и которую можно увидеть, только увидев прежде всего, что с этой любовью меня разделяет. Тогда эта любовь, которая всегда со мной, я сумею увидеть. Потому что любовь Божия, она первична, она как раз и лежала в основе того, чтобы меня сотворить. Она лежит в основе и нашей жизни, и нашего спасения, и нашего воскресения. И дай Бог, чтобы вот то, что сумел увидеть преподобный Андрей, так переживать мощно, широко, глубоко мы не можем. Но дай Бог, чтобы хоть какое-то слово сумело нас там тронуть, и чтобы в целом мы сумели с ним согласиться и сумели бы преподобного за этот канон поблагодарить. Аминь.
Спасибо.